Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня в этой студии вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведет игумен Арсений Соколов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всея Востока в Дамаске. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и сегодня нам, наверное, более важна другая ваша должность. Вы еще и преподаете в общецерковной аспирантуре и докторантуре здесь, в Москве, и, по-моему, даже заведуете кафедрой, если не ошибаюсь.
Нет, нет, нет? Я простой профессор на этой кафедре, преподаватель.
Ординарный профессор, да, как-то правильно
называется? Да, кафедра библеистики, общецерковной аспирантуры.
И мы с вами сегодня скорее будем говорить о ваших научных интересах. Это писание книги Ветхого Завета. И мы живем в 21 веке, кто-то из нас ходит в храм, кто-то не ходит, но так или иначе мы живем в перспективе Нового Завета, и об этом мы все чаще слышим и в церкви, и если мы приступаем порог храма и берем в руки Евангелие, или просто берем в руки Евангелие, мы берем именно Евангелие, то есть уже книги Нового Завета, но мы в то же время слышим и от священнослужителей, в том числе, что книги Ветхого Завета никто не отменял, и что они важны, и Ветхий Завет — это вообще огромный корпус разных книг абсолютно, которые охватывают очень разные исторические периоды, с какими-то вещами, которые подписаны в Ветхом Завете. Ученые-историки спорят, говорят о том, что археология, например, не подтверждает, или мы не можем сопоставить то или иное событие в Ветхом Завете с какими-то уже известными историкам вещами. Но, тем не менее, никто не отменял Ветхий Завет для христиан. Так вот, зачем же он нам нужен? Новый Завет понятен, а Ветхий зачем?
А как можно отменить Писание? Как можно отменить то, что заповедано нам исследовать самим Христом? «Исследуйте Писание» — это заповедь Христа, сказанная им, его ученикам. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Писание — это то, что... Ветхий Завет — это то, что было для христиан первого поколения, собственно говоря, Писанием. Новозаветных текстов не существовало, и везде, где мы встречаем слово «Писание», в первом, во втором поколении христианском, речь идет о Ветхом Завете, о тех книгах, которые мы называем Ветхий Завет. Ну, а тогда это называлось просто «Писание».
А вот смотрите, мне что всегда в этой ситуации интересно. Вот так немножко посмотрев вблизи на, скажем так, библейскую науку, мы увидим разделение на новозаветников и ветхозаветников.
Да,
вот,
но это искусственное разделение.
Конечно, оно искусственное, писание, оно одно, единое. Но все-таки некоторая специализация такая у человека возникает. И мне всегда интересно, а почему человек выбирает именно Ветхий Завет? Вот христианин, который, казалось бы, должен вдохновляться Новым Заветом, понимая, что Библия едина, и два завета друг друга абсолютно дополняют и пересекаются, но все-таки почему-то вот вы, например, в качестве своей специализации, ну, либо выбрали, либо так уж сложилось, что имеете именно Ветхий Завет. Вот в чем эта любовь к Ветхому Завету для вас заключается?
Видите ли, без Ветхого Завета, без ветхозаветного контекста не понять Нового Завета. Новый Завет становится совершенно непонятен. Мы перестаем понимать то, что делает или говорит Христос.
А пример какой-нибудь вот такой яркий можете провести?
Да сколько угодно. Например, когда Христос совершает чудо воскрешения или кормит 5 хлебами 5000 толпу, после чего, после таких чудес часто народ говорит: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Почему народ называет его пророком? Почему утверждают, что в его лице сам Бог посетил свой народ, народ израильский? Мы это поймем, лишь обратившись к содержанию Ветхого Завета. Великие пророки, такие как Илия, Елисей, они также воскрешали мертвых, они также во время голода кормили некоторых людей чудесным образом, так что елей в кувшине не убывал, и мука в кадке не иссякала. То есть Христос совершает пророческие жесты сознательно, сознательно повторяя те самые жесты, которые совершил когда-то Илья, совершил Елисей, совершали другие пророки. Я уж не говорю о том, какое огромное количество прямых цитат, скрытых цитат, аллюзий мы встречаем. Сколько раз Господь обращается к народу, цитируя тот или иной ветхозаветный стих, ветхозаветный текст. Ну, например, у Матфея вот дважды Господь, обращая внимание на то, что нужно состраданием и милостиво относиться друг к другу, отсылает к книге пророка Осии и говорит: «Идите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Там, у Осии, речь идет, конечно же, об отношении человека с Богом. Господь хочет любви от человека, и там стоит слово «хесед», которое можно перевести через «любовь», и от Бога нельзя отделаться количеством жертвоприношений. «Ты мне пошли дождь для урожая, а я тебе вот больше жертв принесу. Ты мне три свечки, я тебе три свечки, а ты мне три желания», как мы часто рассуждаем, идя навстречу с Богом. Вот и Господь разворачивает это в сферу межчеловеческих отношений. Это вполне легитимная переинтерпретация, которая часто используется, особенно ну, и всех евангелистов, пожалуй, больше всех у Матфея. Вот. Ну и, в конце концов, слова самого Христа, который сказал: «Скорее небо и земля придут, чем хоть одна йота придет из закона». А закон Божий вечен, он более вечен, чем небо и земля. И заповеди Божьих «возлюби Господа Бога твоего», или «не сотвори себе кумира, не поклоняйся твари вместо Творца», «относись к ближнему по-человечески, не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Эти заповеди Новый Завет не отменяет. Если бы Новый Завет их отменил, то в наших учебниках закона Божия, в катехизисах, их бы не было. Но сравните, какой объем текста занимают в учебниках закона Божия, занимает истолкование Деколога, десяти заповедей Моисеевых, и сколько занимают объяснение заповедей блаженств.
Ну, книги Ветхого Завета, как мы уже вначале говорили, очень разные, их много, а параллели с, вернее, упоминания о них в Новом Завете встречаются только о некоторых и нескольких. А вот этот корпус книг Ветхого Завета, который мы имеем, далеко не весь встречается в Новом Завете, и о некоторых книгах вообще ни речи там не идет. Можно вообще считать себя?
Есть, пожалуй, лишь отдельные книги, которые никак не отражаются в Новом Завете ни в виде прямых цитат, ни скрытых цитат, ни аллюзий. Ну, какая-нибудь там, я не знаю, книга «Эсфирь» или какая-нибудь там маленькая, малозначительная книга из третьего раздела Танаха, из Писаний. Может быть, она и никак и не встретится нам. Мы даже взяв самое большое увеличительное стекло, не найдем ее следов в Новом Завете. Но таких книг почти нет. Но почти все ветхозаветные книги так или иначе встречаются на страницах Нового, интерпретируются, объясняются, на них намекается, содержатся ссылки, отсылки к ним. Потому что, ну, вот вы сказали, как можно, почему бы христианам не отменить Ветхий Завет? Вот совсем недавно мы с вами праздновали преображение Господне, которое в народном благочестии называют яблочным спасом. Все приносят в храм фрукты, освящают их, радуются, с благодарением Богу вкушают. Но ведь эти фрукты, они не произросли бы на дереве, если бы не было веток, стволов, листьев, а самое главное, не было бы корней. Вот если убрать корни, то ничего не останется и от дерева. Если убрать Ветхий Завет, от Нового Завета не останется ничего. Даже если попытаться вычленить из новозаветного текста все ветхозаветные, весь ветхозаветный материал, все отсылки, цитаты и возвращение к тем же самым ветхозаветным темам, не останется ничего. Ветхий Завет, да, это книга для древнего Израиля, для еврейского народа. Это сборник книг. Но что такое Новый Завет? Это, если угодно, Тора народом. Не случайно апостол Павел в одном из своих посланий говорит, что приводит такой образ природной маслины и дикой. Мы, христианские народы, в том числе славянские, мы привиты к единой Божьей природной маслине, к израильскому народу. Мы дикие ветви, и Господь нас привил. Вот мы привиты через этот Новый Завет, через эту этот закон Божий, данный уже не только Израилю, но всем народам, мы, эти народы, привиты к единому спасительному древу, к единой природной маслине.
Ну, давайте поговорим про текстологию. Вот, к примеру, мы изучаем все литературу в школе. Понятно, что у нас есть выборочные, избранные произведения классиков, Пушкина, Тургенева, далеко не всего Пушкина, Тургенева мы изучаем в школе. А есть у нас книги Ветхого Завета. И вот мы живем в 21 веке, а люди времен Иисуса Христа, ну, понятно, что фарисеи, саддукеи гораздо в разы более образованные, чем все общество того времени в Палестине, были знакомы с текстом хорошо. А вот насколько люди того времени, как вы считаете, простые люди, к которым приходил Спаситель, рыбаки, да, знали Ветхий Завет, или у них было только общее представление о том, что там сказано? Почему я об этом спрашиваю, почему я вспомнил школьную программу? Потому что в наше время среди церковных людей, наверное, сложно отыскать кого-то, кто очень хорошо бы мог действительно уверенно про себя сказать, что очень хорошо знает Писание Нового Завета. Не так много людей, которые про себя скажут, что они читали всего Пушкина или всего Тургенева, но это не мешает быть им образованными людьми, начитанными в плане церковности. Если мы говорим о церковных людях, это не мешает им быть христианами, даже если они дословно не знают Новый Завет, а того, гляди, и не прочитали что-то из апостольских посланий, или слышали это только в храме. Вот как можно все это соотнести с первыми веками, с первым веком, временем жизни Спасителя, когда наверняка образованное общество знало Ветхий Завет, понимало, знало книги, ну, Тора, да, само собой, но и прочие книги Ветхого Завета. И вот обычные люди, к которым пришел Христос, как они это все представляли?
Закон и пророки лежали в системе тогдашнего образования, в основе этого образования, и, по крайней мере, о мужской половине населения можно было сказать, что они хорошо знают закон и пророков. Даже простой народ земли, амгаарец, хорошо в этом разбирались. Ну, пример, пожалуйста, Евангелие от Луки, последняя глава, 24-я, история с эммаусскими путниками. Они не узнают воскресшего Христа, который идет вместе с ними, предстал им в образе паломника, который совершил паломничество в Иерусалим. И тогда он начинает им, идя по дороге, объяснять им все, что должно было произойти со Христом на основании Писаний. Он приводит им, видимо, огромное количество мест из закона и пророков, сказано, начав от Моисея, из всего закона и пророков, объяснял им о том, что должно было произойти. Потом они уже говорят, вспоминая это событие и то, как он был узнан ими в преломлении хлеба, и говорят друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он объяснял нам по пути Писания, по дороге объяснял нам Писание, и по пути из Иерусалима в Эммаус. И потом, когда уже в завершении этого рассказа мы встречаемся в самых последних строках Евангелия от Луки, встречаем Христа среди 12 учеников, 11, точнее, учеников в Иерусалиме, то он упрекает их за неверие, за сомнение и объясняет им все то же самое о том, что, как должен был пострадать Мессия и воскреснуть на основании закона, пророков и псалмов. Псалмами назван третий раздел еврейской Библии, третий раздел Танаха, Писания, по названию первой и главной книги этого раздела, то есть книги Тегилим, книги псалмов, псалтири. Вот представьте себе первый век, еще нет никакой христианской литературы, еще не сложились, еще и долго не сложится, не канонизируется полный корпус новозаветных книг. Есть какие-то разрозненные тексты, рассказы, которые записываются, редактируются, циркулируют. Послания Павла между разными общинами переписываются, передаются. Тем более нет никакой святоотеческой письменности, нет гимнографии, это все будет впереди, это все как снежный ком вырастет и многократно, тысячекратно превысит объемы Священного Писания. Но в то время почти ничего не было. Вы знаете, какое молитвенное правило существовало у монахов сирийских в IV, в V веках? Они ежедневно прочитывали всю псалтирь. Каждый монах ежедневно прочитывал всю псалтирь.
Каждый монах.
Да. Зачем Ветхий Завет церкви? Вот псалтирь – это какой завет? Это тот завет, который мы сейчас можем уничижительно называть Ветхим, но это Божественное Писание. Это высшая форма молитвы, когда человек молится Словом Божьим. Само Слово Божье становится молитвой, а молитва становится Словом Божьим. Слово Божье и молитва здесь единое целое в псалмах. И у церкви не было другого молитвенника, кроме псалмов. Церковь молилась псалмами, да и сейчас, хотя у нас много других литургических текстов, псалтирь остается основой, скелетом каждого нашего богослужения, всех наших молитв.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске и профессор кафедры библеистики общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот вы упомянули книгу псалмов, и знаете, о чем вспомнил? Есть такая проблема, связанная с Ветхим Заветом, ну не проблема, а особенность, в нем очень много мест, которые такой, может быть, непосвященный читатель может счесть жестокими. Вот та же книга псалмов, в ней слова о том, что нужно врага уничтожить, его как-то победить, там Иисус Навин призывает очистить землю обетованную от всех тех, кто не должен в ней жить, чтобы туда иудейский народ смог войти. Там вспоминают про там, Бог ожесточил сердце фараона, и он наслал казнь.
Да, да.
Вот, понятно, что Ветхий Завет – это огромная тема. Ее не вместишь в одну передачу ни в какую. Но есть такие какие-то флажки, которые попадают, мне кажется, в любого обычного читателя. Вот как на такие вещи, казалось бы, жестокие, реагировать? Понятно, что в каждом отдельном случае есть, наверное, свой ответ. Но есть ли какой-то, не знаю, общий критерий, общий принцип? Вот мы читаем Ветхий Завет и встречаем что-то, что нам кажется, ну никак не соотносящимся с заповедью о любви Христа. Как нам это оценивать?
Действительно, между нами и этими текстами столетия, тысячелетия, мы живем совсем в другое время, в другой культуре, говорим на другом языке, оперируем совершенно другими терминами и понятиями, и порой возникает такая трудность, вы совершенно правы. И, может быть, частично потому, что мы коррумпированы европейским гуманизмом чрезмерно, как мне кажется, мы между нами и определенными библейскими текстами встает стена. Вот, например, как молиться проклинающими псалмами. Наверное, ошибочным путем пошла римско-католическая церковь, которая просто из обихода богослужебного эти псалмы или части псалмов вырезала, удалила. Но ведь 2000 лет церковь молилась этими псалмами. И молилась не на малопонятном древнем языке, а на своих родных языках, в том числе молились сирийцы, греки, кто угодно, славяне.
Тут мы переходим к очень важной теме, часто мы ее касаемся, но вглубь никогда не заходили. Можно попробовать сейчас. Как вы кажете, как вам кажется, молитва как таковая, те слова, которые мы произносим, не от себя, а написанные, с течением человеческой истории, могут меняться? Менять свой смысл, менять свою интонацию. Но, вот смотрите, мы молимся словами монахов часто, 5-6 веков.
Но да, то же самое можно сказать и о псалмах, веке. Ведь у каждого псалма, у каждого из 150 этих музыкально-поэтических композиций было свое место в истории. Каждый псалом когда-то появился. Есть царские псалмы, которые составлялись, по всей видимости, на интронизацию нового царя, есть псалмы паломнические, есть разные типы псалмов, есть псалмы частные, которые произносятся во время болезни, покаянные псалмы, гимны, хвалы и так далее. Но потом эти псалмы оказывались в употреблении богослужебном, в общине оказывались, и община их наполняла новым смыслом, новым содержанием. Наверное, как-то они редактироваться могли, эти псалмы, вот, уже в те времена. И вот сегодня мы как можем молиться вот теми же самыми проклинающими псалмами? Просто их удалить и не молиться ими, или их аллегорически как-то интерпретировать? Это не выход, потому что есть ведь и прямое значение у псалмов. И вот обычно эти псалмы пишутся в каком состоянии человеком писались в те времена? Когда человек находится совершенно беззащитный в руках врагов. Его схватили враги, его хотят убить. его заковали в цепи, его заключили в темницу, он не может выйти, у него нет оружия, он не может защититься. Единственным его оружием остается молитва. И вот, может быть, имеет смысл нам, когда мы произносим эти псалмы, когда мы молимся ими, вспомнить о том, что есть те, у кого и сегодня нет иного оружия, кто сегодня находится среди врагов, среди террористов, христиане, оказавшиеся за свою веру в заключении, у них нет другого оружия.
Вам это близко и понятно, поскольку вы служите на сирийской земле?
Да, мне понятно сегодня чувство тех христиан, которые оказались в лапах у злодеев. И вот они молятся, прося защиты у Бога. У них нет меча, у них нет автомата, но у них есть молитва, чтобы Господь за них вступился и чтобы воздал в недра этим обидчикам.
Очень интересно.
Может быть, это псалмы солидарности с гонимыми.
Это у меня картинка сразу всплывает, потому что я не знаю, как сейчас ситуация в Дамаске, хотя мы и с вами в нескольких программах об этом говорили, но она, наверное, меняется. Вы же только-только приехали сейчас оттуда.
Да, ну, в Дамаске сейчас совершенно спокойно, и на головы жителей уже не летят снаряды, как еще недавно весной.
Ну, я вспоминаю, что мы были, например, как-то в деревне Маалюля, известная тоже для туристов, которые тогда достаточно много, 10 лет назад, приезжали в Сирию. Это было очень спокойное место, где втридорога продавали вино, где, ну, понятно, для туристов, да, где, как было написано в путеводителях, до сих пор говорят на языке времен Иисуса Христа, на древнеарамейском.
На одном из новоарамейских языков, так скорее, потому что за 2000 лет язык не может не измениться.
Ну да, и была такая, было ощущение абсолютного спокойствия и такой размеренной монашеской жизни в пустыне. И сейчас я так понимаю, что этих мест просто нет.
Эти места есть, они милостью Божьей восстанавливаются при поддержке в том числе российских разных организаций, благотворительных, в частности, «Боевое братство» принимает большое участие в восстановлении Маалюльского вот этого женского монастыря православного. Народ постепенно возвращается, уже где-то 2000 жителей вернулось в это селение.
То есть там сейчас спокойно тоже?
Там сейчас спокойно тоже. Из пригорода Дамаска отовсюду боевиков вывезли. Их вывезли на север, к турецкой границе, в Идлиб, и они теперь все там.
А где сейчас неспокойно в Сирии, а в тех местах, где исконно проживают христиане?
Вот, например, та же провинция Идлиб, неподалеку, там находится монастырь, где подвязался Семён Столпник. Угу. Там боевики сделали тренировочный лагерь, и сейчас, по всей видимости, там тоже небезопасно. Небезопасно в восточной части Сирии, которая контролируется коалицией во главе с Соединенными Штатами. Ракка, Абу-Кемаль, вот эти вот места, там небезопасно. Вот. А там, где под надежной защитой правительства при участии российских вооруженных сил территории, там спокойно, безопасно. И в Дамаске сейчас абсолютно безопасно. Можно ходить, гулять так, как это было в довоенное время. В пригородах уже нет боевиков, нет вооруженных людей, сражающихся с правительством и мирными жителями. Вот. Так что уже сейчас спокойно. Но возвращаясь к псалтире, я бы еще хотел напомнить слова блаженного Августина. Он сказал: «Христос есть истинно молящийся псалмов». Самое ценное не то, что это главный молитвенник церкви, не то, что это тексты, которые церковь использовала в молитве в дохристианские времена. Ветхозаветная церковь. Это главный молитвенник церкви новозаветной, взятый за основу любого нашего богослужения, любой нашей молитвы, псалмы, да? Но самое для нас ценное и важное, что это молитвенник самого Христа. Псалмами молился Христос. И когда мы молимся псалмами, то это Христос молится в нас. И, как говорит Августин, Христос есть тот, кто молится псалмами. Он истинно молящийся псалмов. Вот особенно это чувствуешь, когда читаешь 118-й псалом, мы же его читаем обычно на отпевании, ну и по другим поводам читаем, но на отпевании он читается всегда 118-й псалом, у евреев 119-й, самый длинный псалом, да, 176 стихов. А вот когда мы просто отпеваем покойника, блаженны непорочные в путь, ходящие в законе Господнем и так далее, то мы как бы озвучиваем молитву этого покойника, который лежит перед нами в гробу. Это он молится нашими словами. А в Великую Пятницу мы отпеваем Христа. Происходит служба погребения, и мы читаем тот же 118-й псалом. И здесь уже молится сам Христос нашими словами. И вот это вот особенно остро чувствуется именно вот в Великую Пятницу, когда на службе погребения, погребения Христа.
Игумен Арсений Соколов, представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока в Дамаске, профессор кафедры библеистики, общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».